Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Кастрат Фаринелли и другие». Театральное обозрение Ирины Симаковской. «Космополит на русских дрожжах». Толстая в переводе. «Любовь как акт лишена глагола». «Секс в искусстве». Диалог на Бродвее. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет театральное обозрение Ирины Симаковской.
Ира, что происходило на нью-йоркской театральной сцене этой зимой?
Ну, Нью-Йорк, как всегда, бурлил. Не все одинаково высокого уровня, но очень много любопытного. То, что хотелось посмотреть, или то, что нужно даже смотреть. В Сент-Энн Вэрхаус, в таком театре, о котором мы когда-то говорили, в котором я смотрела «Бурю» Шекспира в исполнении женского английского состава.
Это тот самый спектакль, где все женщины сидят в тюрьме, правильно?
Да, тюремный спектакль «Буря». Показывали документальную драму, я бы так определила жанр этого спектакля, который назывался «Возвращение в Реймс», который придумал и поставил Томас Остермайер, известный немецкий режиссер. Это спектакль Берлинского театра Шаубюне. Это театр одного актера, фактически. И это больше социальная и более пьеса о классах и о том, что будет с коммунистами, которые были выращены как коммунисты своими семьями, и какое будущее их ждет.
Это, конечно, очень актуальная тема в Германии, где большая часть населения хорошо знает, что такое коммунизм. И до сих пор, вы знаете, я недавно был в Берлине и спросил, срослась страна? Он говорит, да, конечно, срослась. Вы смотрите, у нас Меркель из Восточной Германии уже столько лет канцлером, и ничего, все нормально. Я говорю, вы можете отличить восточного немца от западного? Говорит, в одно мгновение. Я говорю, а как же вы их отличаете? Ну, вот смотрите, на работе, вот сидим мы, работаем все вместе, никто не знает, кто восточный, кто не западный немец. Но стоит кому-нибудь выйти в туалет, сразу все понятно. Я говорю, как понятно? Западный немец оставит компьютер включенный, а восточный обязательно выключит. То есть наследие это еще надолго.
Да. Ну вот Остермайер как раз из Восточной Германии, и его очень интересуют вопросы взаимоотношения мира коммунистического, как бы, с миром капиталистическим. Потому что он родился в 60-е годы, и он очень долго жил при коммунистах.
И что же происходит на сцене?
Документальный фильм, снятый по книжке французского философа, который вырос в пролетарской семье во Франции, который гей, и который рассказывает о том, как его пролетарские корни мешали или помогали ему в жизни. Это документальный фильм о нем. А перед нами замечательная актриса, которая читает текст за кадром. Фактически это текст книжки вот этого самого французского философа. Это первая часть спектакля, а во второй части спектакля актриса рассказывает о своем отце, настоящем отце ее, который тоже, как бы будучи коммунистом по рождению, уходит потом от коммунизма и отправляется в Бразилию, и в Бразилии помогает людям, у которых нет воды, у которых нет еды. И, в общем, является таким красным крестом, он спасает нуждающихся в его участии людей.
Это все хорошо смотрелось, может быть, в России, но мне кажется, что в Америке совершенно непонятная тема, непонятные сюжеты, главное, непонятная трагедия этого, того, что происходит на сцене. Как смотрели спектакль?
Спектакль смотрели с большим вниманием и с большим, я бы даже сказала, участием, и вздыхали, и хлопали, даже смеялись в каких-то местах, которые особо затрагивали душу, не потому что там было что-то смешное, а потому что это очень трогало то, что там происходило.
To which us would I belong? To which them would I be opposed?
Из Лондона приехал в нью-йоркскую глубинку на Бродвей долгожданный спектакль «Фаринелли и король» с Марком Рейлансом в роли короля Филиппа V.
Вы знаете, я его недавно открыл, как и все американцы. В Англии-то он уже давно король. А в Америке он прославился, когда он получил Оскара в фильме Спилберга. Но для меня он в первую очередь актер, которого я увидал в исторической драме, где он играет Кромвеля, не того нашего знаменитого Кромвеля, а его предшественника. И он настолько замечательно играет, настолько это шекспировский актер в моем представлении, что любое появление его на сцене должно вызывать ажиотаж и вызвало.
Еще у него много есть очень интересных театральных ролей, которые видели в Нью-Йорке. Например, несколько лет назад были два спектакля Шекспировского театра «Двенадцатая ночь» и «Ричард III», где он играл Оливию в «Двенадцатой ночи».
Я видел его в женской роли, да. Это очень смешно, кстати.
Да, играл Ричарда. А до этого был совершенно потрясающий спектакль, который назывался «Иерусалим». Так что театральная публика, безусловно, Рейланса тоже знает, потому что его роль в «Данкерке» невероятного скромного человека, который взял и повел свою лодку для спасения солдат под бомбами через пролив.
Но «Фаринелли» совсем другая пьеса. Эта пьеса, как я понимаю, написана его женой, композитором, да?
Да. Пьеса написана его женой Клэр Ван Кемпен. И когда у него спросили, по какому принципу он выбирает роли, участвовать в этом спектакле или не участвовать, он сказал, что мне не важна роль, мне важна компания. И вот тут моя жена написала пьесу, разве я могу отказаться?
Я его понимаю.
И там все было задумано прекрасно в этом спектакле. И свечи, освещающие сцену, и роскошные костюмы, и сама история излечения музыкой сумасшедшего монарха.
Излечил его тот самый Фаринелли, знаменитый контртенор, кастрат, который и является главным героем этой пьесы.
Да, Фаринелли привезли специально из Италии, потому что Филипп V обладал невероятной музыкальностью и невероятным слухом, и музыка могла его вывести из депрессии. Поэтому жена Филиппа V привезла Фаринелли из Италии в Испанию, и он ему каждый вечер пел много-много-много лет подряд. В спектакле Фаринелли играет знаменитый английский тенор Естин Дэвис, что вызывает восторг у публики. И поет он действительно очень хорошо, а не поет в спектакле Генделя. Вообще вся музыкальная часть спектакля безупречна, потому что вот эта самая автор пьесы Керен Ван Кемпен, она композитор и музыкант, и музыковед. И она даже придумала при Шекспировском театре такой театр музыки. И она там занимается всякими музыкальными разработками, постановками и так далее. Что касается драматической части этого спектакля, мне кажется, что это не вполне сильная пьеса. Но Райландс прекрасный, и Дэвис прекрасный. И все это сделано, как будто бы происходит все действие в Шекспировском театре «Глобусе», где, собственно говоря, она и была поставлена, энное количество лет назад и шла. И видно, конечно, что, несмотря на слабый драматический материал, Рейланс все равно привлекает внимание публики. От него совершенно невозможно оторваться. Он невероятно обаятельный, он невероятно харизматичный. И то, что даже Брентли злой написал в «Нью-Йорк Таймсе», что это самый великий артист современности, и ничего плохого не сказал ни про пьесу, ни про режиссера. Можно было бы раскритиковать, конечно. Но он с большим сочувствием отнесся к этому спектаклю и ничего не сказал про него плохого, потому что, наверное, не хотел обидеть ни Райланса, ни его жену.
Жена, наверное, довольна. В результате всего этот спектакль имел успех в Нью-Йорке.
Да, он прошел с большим успехом, и еще даже идет с большим успехом, и публика неистовствует в конце каждого спектакля, и очень много вызывают, и очень много смеется, и очень живо реагирует на шутки. Там очень много хорошего в пьесе. Там нету структуры и нету сюжета.
Зато есть Райланс.
Это прекрасно. А Райланс тоже пишет пьесы. И одно из них, которое называется по-английски «Nice Fish», По-русски она теперь называется «Однажды на льдине». Скоро выйдет в Москве в постановке Дмитрия Брусникина в театральном проекте «Ника» с Егором Бероевым в главной роли. Это прекрасная пьеса, она мне очень нравится, и в моем переводе она пойдет на сцене в Москве.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях в Нью-Йорке в одном из лучших издательств США выходит новый сборник прозы Татьяны Толстой, которая приехала в Америку, чтобы встретиться со своими американскими читателями. Чтобы поговорить о «Толстой» в переводе, мы встретились с Татьяной в нашем любимом кафе в маленькой Италии. Я его, пожалуй, не назову, там и так людно. Что и понятно, чудесный кофе, отличный десерт, и по телевизору всегда крутят крестного отца, который иногда вмешивался в нашу беседу.
Представьте свою новую книгу.
Это новая книга, новая для Америки, в английском переводе. Вещи из этой книги представляют собой разные тексты из разных книг, изданных по-русски. Так я долго, неловко выражаюсь. Короче, у меня в России вышло 3-4 сборника, и из этих сборников, значит, я наловила тех рассказов, несколько штук, 15, что ли, около того, которые, во-первых, переводимы на английский язык, то есть понятны, не требуют такой безумных кульбитов и стараний для перевода на английский. То есть они переводимы и словесно, и культурно, цивилизационно, так сказать, нет бездны, лежащие между русской культурой и европейской или американской, это раз. И два, они все объединены одной темой. Вот мы решили, значит, взять эту одну тему, потому что, ну, можно было по-разному решить. Изначально мой толстый сборник в России назывался «Легкие миры». И вот перевести слово «легкие миры» на английский, ничего не потеряв, а придав дополнительный смысл, это тоже непросто. Выбрали мы такое выражение – ethereal worlds, то есть как бы эфирные миры, воздушные миры, миры по ту сторону находящиеся. И все тексты, соответственно, этого сборника, они посвящены одной теме. Не всегда очень явные, но тем не менее заявлены. Помимо этого мира есть еще другой. Какой он, а мы не знаем. В одном случае это мир воображаемый, в другом случае тот, о котором мы догадываемся, или тот, о котором мы мечтаем, или тот, который все время стучится к нам сюда в окно, но его нельзя поймать и увидеть, или то, что он снится, этот мир, или те случаи, когда из того мира приходят какие-то вещи, которых здесь раньше не было, они перед тобой. Как писал Набоков, не скажешь, руку протянув, стена.
Каким был процесс перевода?
Переводила моя невестка, Аня Мигдал. Это для меня новая переводчица, и я очень довольна работой, которую мы с ней проделали, потому что, во-первых, она прекрасный переводчик, во-вторых, она двуязычный человек.
А какой у нее родной язык?
Родной-то язык у нее русский, но она здесь 13 лет, а это, по-видимому, идеальный возраст, когда человек приобретает второй язык, не забывая русских, она в русской среде живет, у нее безупречный русский устный, в письме она может сделать какие-то ошибки.
Как все мы.
Как все мы. Все не мудрено, у нас и в России похуже ошибки делают, но она хорошо чувствует тонкости английского языка.
А какова ваша роль была в переводе?
Несколько моих было ролей, если так можно сказать. Ну, первое, вот она мне предлагает несколько синонимов для перевода такого-то и такого-то слова. Я спрашиваю ее, в чем различие этих синонимов. Она мне это объясняет. И вот мы вместе с ней выбираем. Я ей говорю, что больше превалирует в моем слове, какое значение, какой оттенок. И мы вместе выбираем, что этому больше будет соответствовать по-английски. Другое. Она сама, помимо всего прочего, пианист, музыкант, актриса. Она очень хорошо чувствует музыкальность, поэтому у нее не будет в этом смысле никаких нарушений. Она знает, как должна фраза певуче звучать. То, что я делать умею по-русски, она это умеет делать и воспроизводит по-английски. Она знает, как сделать, чтобы было красиво, чтобы фраза говорила, чтобы спеть можно было.
Эфония, чтобы была.
Там можно сказать таким научным словом.
Это. И правильно сказать, потому что это на самом деле самое важное. Я прочитал у Сомерсета Моэма, он говорит, что все говорят смысл, а по-моему главное, чтобы красиво звучал.
Совершенно верно. Смысл при этом можно передать и через красивое звучание, и через уродливое. Почему же не передавать через красивое?
Совершенно верно. Красиво написанную фразу легко прочесть. Скажите, Таня, сколько осталось от вас в переводе?
Я так не могу сходу сказать. Ну, должно оставаться 85%. И мне кажется, что мы этой цифры достигли. Что пропадает? Пропадает, естественно, уменьшительные. И все то, что с их помощью можно сделать. Это очень тонкая балансировка и нюансировка. Она по-английски совершенно исключена.
Потому что это гений русского языка, это суффиксы, которые утраивают наш словарь.
Совершенно верно. Вот, то есть это мы сразу с этим прощаемся. И на любой язык, ну, может быть, там у немецкого есть, но там, по-моему, сюсюканье. Там как раз эти суффиксы дают больше сюсюканья. В отличие от русского.
Которые дают все на свете.
Которые дают абсолютно все на свете. Но, к сожалению, вот наши русские читатели, многие, из интеллигенции, из референтной группы, увы, они не любят уменьшительно. У них модно не носить уменьшительно. Они думают, что это делает их речь мещанской, упрощает, делает детской и делает приказчицкой. Это все ложь. Просто они не умеют этим пользоваться.
Никогда не соглашусь. Селедка и селедочка – это совершенно разные вещи. И обязательно подразумевает, например, рюмку водки. А первое – нет.
А сельдь? Как вам сельдь? Они же норовят сельдь сказать. Уж если укрупнять, то укрупнять.
Сельдь – это для энциклопедии. Таня, а что труднее всего переводить? Просторечие, жаргон?
Контекст очень трудный. Например, мы отказались от перевода текста, который я сама очень люблю. Текст «За проезд».
Замечательный рассказ. Я очень люблю его.
Вот, спасибо. Но дело в том, что там половина построена на страшном звучании русских топонимов, русских деревень. А что с ним делать? Конечно, можно сделать тур-де-форс и перевести их на страшное звучание английских деревень, там, американских. Но это абсолютно не работает.
Интересно, как Радищева переводили? Там тоже такие же топонимы.
Значит, не поняли. Но у него был такой вой, как бы, что крестьянина вы оставляете. Воздух, один только воздух. Вот этот воздух они и перевели. А у меня не там.
Как вы считаете, когда вы в результате получается ваш переводный текст, его можно считать аутентичным текстом? Я спрашиваю не случайно, потому что, например, Бродский считал, что если он переводит себя, он не делал это, но если бы он переводил себя на русский язык, то это был бы другой текст. Не перевод, а просто новый текст. Вот Башевец Зингер, например, который свои тексты он писал на идыш, а потом так старательно авторизовал их, что тоже становились другие тексты. Насколько эти тексты соответствуют оригиналу?
В процентах я не оценю, но у меня нет ощущения, что я переодеваюсь в американскую одежду. Вы знаете, ведь мы все женщины, да, мужчины, вы тут вообще ничего не покупаете, а женщины, когда приезжают в какую-то другую страну, они бегут в магазин и покупают разные красивые, интересные вещи. И наступает вот такой неловкий момент. То, что отлично носится в Нью-Йорке, совершенно не смотрится в Москве. И, значит, ну и все. И ты купил, и это прекрасная вещь, у тебя висит в шкафу дома, никому она не нужна. Ну, если ты снова поедешь в Нью-Йорк, бери ее и, значит, носи ее как американскую одежду. Так вот, у меня с текстами не так. Я не переодеваюсь в американскую одежду. Я, насколько это возможно, это получилось, я остаюсь международно-русским человеком. Потому что я не считаю себя какой-то специальной там русопяткой. Я вообще не знаю, что это значит. Там блины, валенки, лапти. Нет, это решительным образом не мое. Я городской русский человек. И в этом смысле международный, потому что русская городская среда предполагает космополитизм. Вот я космополит, но космополит на русских дрожжах. И вот это, мне кажется, передано.
Вы знаете, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, но не на примере одежды, а на примере фильмов. Когда я смотрю американские фильмы с русским переводом, мне кажется, что это другие фильмы. У меня-то есть такое представление, что по-русски другой эмоциональный регистр. Не значение, не смысл, а именно эмоциональный регистр.
Да, да, это так. Но надо сказать, что просто эти переводы, то, что вы смотрите, они чудовищные. Они очень плохие. Там вообще никакой регистр не соблюден. Там возникает регистр какого-то рыла неумытого, понимаете, городской гопник. Я много раз приводил этот пример, но я еще раз позволю себе это привести. Чудесный, значит, американский сериал, где девушка нежная, тонкая, такая вся утонченная во всех отношениях, она юристка, и вот у нее валятся всякие несчастья. Damages сериал. И вот она попадает в какую-то, значит, тяжелую ситуацию, и какой-то мужчина делает, что ли, выговор. Неважно. Это все какой-то Чикаго, это все какая-то интеллигентная полная обстановка. По-русски он ей говорит: «Ну, ты поняла меня?» И она говорит: «Да, я поняла тебя». И вот это, вот эту интонацию, хорошо, что это было произнесено, сразу понятно, что надо выключать звук. Но когда они это ставят на письмо, там что-то аналогичное появляется. Вот они переводят, где культурная речь. Культурная речь не требует того от тебя, чтобы ты был филолог или профессор какой-нибудь исторических наук. Она просто требует определенного уровня, не знаю, цивилизованности. Так вот, ее не воспроизводят в наших переводах. Это какие-то ночные бригады к утру воруют фильмы, изготовляют торопливый перевод с ошибкой.
Ну, бог с ними. Скажите, ведь вы много переводились, в том числе много переводились на английский язык. Как вы считаете, и встречались много раз с американскими читателями, что именно привлекает в ваших текстах у американских читателей?
Хотел бы я знать. Для меня это каждый раз все-таки сюрприз, интересный сюрприз. Вот что вас привлечет, дорогие граждане? Какая-то эмоция, которую я хотела передать, их пробивает сквозь текст, сквозь перевод, и они ее получают. То есть это означает, что мы не через резину друг от друга. Отделяет нас не резина, а все-таки какое-то вещество с проводимостью, с электропроводимостью. Вода или...
Эфир?
Эфир.
Скажите, а чем заграничные читатели отличаются от отечественных? Вот Набоков, например, считал, что ничем, что все интеллигентные читатели в мире одинаковые.
С тех пор прошло много лет, да, интеллигентные одинаковые. С набоковских времен интеллигентность как-то поменяла маркеры и поменяла вообще полюса, ну, что поменял. Ну, не знаю. Вот, например, когда люди приходят на встречи читательские, там, в магазин или еще куда-то, ну, наши читатели, вот сейчас, на данный момент, у нас гораздо больше мужчин приходят. Раньше приходили только женщины. Вот выступаешь в какой-нибудь библиотеке, там, 80-е, 90-е годы, сплошь все женщины, немножко чернеют какие-то или лысеют мужские головы. А сейчас у нас, ну, до четверти мужчин и молодые приходят люди. И вот я думаю, я старая глупая женщина. Чем я заслужила, что пришло много молодежи, тащила какие-то, значит, книжки мне на подпись, какие-то кто-нибудь цветочек несет, еще что-то, и не чтобы пойти там пинать мяч или там, не знаю, сидеть в кафе с ровесницами. Нет, они приходят на встречу читателя. Меня это очень-очень трогает. Здесь это не совсем так. Здесь, ну, если считать американские читатели, ну, да, в основном женщины. И отдельные мужчины, которые не улыбаются. Я бы хотела, чтобы они все-таки смеялись.
Скажите, а какой-нибудь вопрос можете вспомнить необычный? Вот я, например, когда был в Москве, я всегда записываю самый необычный вопрос на встрече с читателями. Один меня, например, спросил, как мне найти работу? А я ему говорю, а кто вы по профессии? Зачем-то спросил я, понять не имею, зачем. А он отвечает грустно так, говорит, клоун я по профессии.
Я не знаю. Я так не могу сходу сообразить. У меня иногда исключительно умные вопросы задают.
Ну, например?
Я так не могу, опять же, сказать сходу, но вопрос, на который я могу ответить, что-то о каких-то литературных, что ли, не тенденциях. То есть глупый вопрос был бы такой, кого бы мне почитать? Ну, что на меня спрашивают, кого бы мне почитать?
Вас.
Да, меня. Я на это отвечаю, читайте меня. Смех в зале. Вот. Нет, а умный – это когда видно, что человек много прочел, понимает, видит разницу. Хотел бы у меня уточнить причину разницы в каких-то, значит, в текстах тех или иных писателей или какой-то подхода к литературе. Или, наоборот, то же самое вопросы относительно перенесения смысла между жанрами литературы и кино. Или литературы и театра. Театр я совсем не знаю. Когда выходит подготовленный, заинтересованный читатель, это большой удовольствие с ними разговаривать. При этом надо учитывать, что при встрече с читателем возникает некоторый смысл в воздухе. То есть я слышу, когда человек задает вопрос неловко и неграмотно, но я знаю, о чем он говорит, я знаю, как ему ответить, и он доволен.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Любовь как акт лишена глагола. Секс в искусстве. Диалог на Бродвее.
Каким вам представляется будущее России? пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» любовь как акт лишена глагола, секс в искусстве, диалог на Бродвее. Диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, как они о чем? О сексе в марте это естественно, по-моему.
Я бы сказал, что март это абсолютно ни при чем, а дело в том, что о сексе последние месяцы говорят все время. Знаете, я не помню, чтобы эта тема так горячо обсуждалась за все те годы, что я живу в Америке. После грандиозного дела Вайнштейна, который совершенно изменил всю, я бы сказал, динамику отношений между полами, не только в Америке, но и во всем мире. Это движение нескончаемое, и оно приобретает самые разные формы, от вполне разумных и логичных до истерических
и гротескных.
Абсолютно с вами согласен. И сегодня я предлагаю поговорить вслед за американской прессой о том, что такое секс в культуре, что такое секс в искусстве и что такое секс в цензуре.
Я хочу тут добавить вскользь, может быть, относительно внимания американской прессы к этому вопросу о сексе. Издания, которые я привык считать как бы такими высоколобыми, так скажем, вроде газеты «Нью-Йорк Таймс» или журнала «Нью-Йоркер», печатают в эти дни материалы совершенно необычные и непривычные, которые очень эксплицитно, если дозволено будет такое слово употребить, говорят о сексе. Причем по самым разным направлениям. Они распечатывают очень эксплицитные пленки разговоров, которые для этого абсолютно не предназначаются. Это для полиции делалось. Журнал «Нью-Йоркер» напечатал очень интересный рассказ под названием «Cat Person».
Этот рассказ уже, по-моему, снимают в кино. Он действительно произвел большое впечатление на читающую публику, и «Нью-Йоркер», как это последние годы редко бывает, попал с этим рассказом в читательскую жилу. Да, действительно, рассказ стал
популярным.
Причем,
что интересно, автору 36 лет, это женщина, ее зовут Кристин Рупениан. Я вам прочел этот рассказ. И еще ничего не зная о том шуме, который этот рассказ создал, мне он очень-очень понравился.
Но это рассказ о плохом сексе.
Да.
Надо понять, что теперь появилось такое понятие.
Жанр.
Жанр, я бы сказал, да, вы правы.
Жанр дискурса.
Да, совершенно верно. Плохой и хороший секс. И в плохом сексе обвиняют мужчин.
Но что тут интересно, и почему, мне кажется, тоже у этого вот рассказа «cat person», то есть человек, который любит кошек, если мы бы перевели на русский, наверное.
Кошатник.
Да, кошатник или кошатница, да. Что речь идет не просто о плохом свидании, которое кончается для героини этого рассказа очень неудовлетворительно, а о том, что предшествует, о прелюдии к этому свиданию. А прелюдия – это общение через интернет. Все более распространенная форма, при котором свидание, то, что сейчас называется в реале, ему предшествует обмен письмами через интернет.
Вы подумайте, что ведь в этом есть возвращение к очень старым корням. Но это же 18 век, правда?
Именно так, именно так.
Кроме всего прочего.
А Беляр и Элоиза, в конце концов.
Может быть, и так даже далеко дойти до этого. Потому что это безопасное общение. И флирт на первой своей ступени безопасен, потому что он происходит в эфире. Вы знаете, это вообще любопытно, как повторяет культура свои старые ходы на новом материале.
Да.
Мне как-то сказали, что ну все, век литературы кончился. Вы помните, сколько было разговоров о смерти автора, о смерти романа, о смерти письма, о видеократической культуре, которая вымещает логократическую культуру? Но, с другой стороны, никогда за всю историю человечества столько людей не писали, как сегодня. Если представить себе весь Facebook как одну большую книгу, то эту книгу пишет, по крайней мере, 1 миллиард человек.
И, конечно, в современном вот этом обмене письмами виртуальном, которое предшествует встрече в реале, разница с тем, как это происходило, предположим, в средние века или даже в 19 веке, в быстроте. Люди мгновенно отвечают друг другу, мгновенно реагируют, и это и хорошо, и плохо, потому что вот эти вот такие мгновенные отклики иногда приводят к очень разочаровывающим результатам. Не всегда, конечно, но иногда.
Знаете, в времена Шерлока Холмса в Лондоне 5 раз доставляли письма. Так что раньше тоже было достаточно быстро почта. Сегодня она работает так, я отправляю письмо в Москву, оно идет 4 недели. Верблюды везут, караваны. Однако речь идет не только о том, что такое секс. Речь идет о том, как он отражается в культуре. В связи с этим произошла история, о которой я хочу рассказать, поскольку она похожа на притчу. Дело в том, что в Манчестере, в Манчестерской галерее, висела картина. Картина.
Это Манчестер, Англия, поясним.
Да, 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 конечно, да, на этот раз речь идет о Великобритании. И там висела картина художника прерафаэлита, такой Уотерхаус, довольно известный прерафаэлит поздний. И картина эта называлась «Хилос и нимфы». Хилос – это герой греческих мифов, друг и, может быть, даже любовник Геракла, есть такая
версия, теория, да, современная версия.
Да, потому что греки в вопросах пола были амбивалентны, мягко скажем. И изображает она несколько голых девушек, нимф, которые этого Хилоса, который отличался невероятной красотой, утаскивают для сексуальных утех. Это такой сюжет этого мифа. И эта картина висела в Манчестере, и она всегда была любимой картиной этого музея. В связи с бесконечными обсуждениями, что дозволено и что не дозволено в сексе, кураторы этого музея убрали картину с глаз долой и оставили место пустым. И сказали, давайте, зрители, выразите свое мнение. Надо цензурировать музей или не надо? Надо убирать картину или не надо? Конечно, была провокация. Начался, конечно, огромный шум, сотни записок повесили на место, где висела картина, говоря о том, что цензура неуместна и вообще не надо переходить границы чистого разума. И в конце концов галерея повесила картину и таким образом отстояла право показывать произведение искусства, не заботясь о ханжеских зрительских взглядах.
Это, по-моему, замечательный ход. И вот это
они
такого
убедили,
рода акция...
Они убедили в глупости.
Да, да, и эта акция привлекла международное внимание, потому что тема становится актуальной для всех самых крупных музеев. И действительно, у кураторов трясутся поджилки. Они размышляют над тем, что можно повесить, что нельзя, и какой будет реакция разъяренной публики в данный момент.
Об этом пишут все сегодня. Например, романистка и критик Дафни Меркин в «Нью-Йорк Таймс» написала замечательную колонку на эту тему, где сказала о том, что нынешние женщины, борясь за равноправие, борясь за права женщин вести нормальную жизнь и не быть жертвами сексуальных домогательств, они каким-то образом сошли с рельс и оказались в викторианской Англии, когда женщина была заведомо жертвой. И вот эта роль жертвы, которую женщина на себя готова принять, она как раз противоречит тому, чего они добиваются, а именно быть просто людьми, быть тем, кем они хотят быть. И это тоже ненормально. И, конечно, когда доходит дело до общественных движений, конечно, речь доходит и до литературы. Как литература отражает секс. И эта тема, по-моему, чрезвычайно любопытная, потому что известно одно. Секс – самое трудное, что есть в литературе для писателя. В Англии существует журнал, который каждый год проводит конкурс на худшее описание сексуальной сцены. И этот конкурс, за которым следит вся литературная общественность англоязычного мира, и потешается, потому что плохо описанная сексуальная сцена –
обязательно комическая. Хорошо написанная сексуальная сцена – это редчайший случай в мировой литературе.
Они, кстати, приводят там примеры, за что вручалась эта премия, и, в частности, упоминают о таких примерах, как сравнение мужского детородного органа с бильярдным кием, например, или же с...
Это называется «размечтались».
Да. Или же с тараном железным, который бьет напролом, а сравнение, соответственно, женских гениталий, которые удостоилось вот этой чести получить премию за худшее описание секса и связанных, значит, с этим вещей, женский орган именуется как самая невыразимая часть тела. Это, кстати, возводит, если вы помните, в русской прозе начала века было такое невыразимое, имелось в виду кальсоны, белье. Кальсоны, нижнее да. белье, да.
Unmentionable. Это мещанское слово, конечно, и оно не вошло вообще в нормальный язык. Book-ревью, книжное обозрение New York Times, в связи с этим посвятило весь выпуск целиком сексуальной теме, что тоже, по-моему, впервые за все время существования этой газеты. И заканчивается этот выпуск любопытным экспериментом. Газета составила полосу, на которой напечатала 50 обложек лучших книг о сексе всех времен и народов. Там есть очень много, конечно, классических произведений, и начинаются они очень издалека, с Казановы, например, или с «Опасных связей», это 18 век.
Декамерон.
Декамерона как раз почему-то нету.
А почему?
А вот «Мадам Бовари» есть.
А почему же это наличие «Мадам Бовари» не наличие Декамерона? Это несправедливость.
Мы нажалуемся. Но любопытные, конечно, книги, которые они выбрали. Ну, понятно, что там Джойс Улисс, о котором мы еще будем разговаривать. «Жалобы портного» Филиппа Рота. Одна книга «Тропик рака» Генри Миллера. «Лолита», естественно, Набокова. И одна книга, которая произвела, пожалуй, самую большую революцию в области секса. Это книга, которая называется «The Joy of Sex». «Наслаждение от секса».
Которая 1972 стоит, года. На полках у всех, абсолютно. Её, моих знакомых, на моей тоже. И я недавно с удивлением прочел в мемуарах Евгения Кисина, что и он обзавелся этой книгой, когда приехал в Америку.
Это совершенно нормально, потому что в России у нас таких книг не было, хотя была книга «Техника брака». И эта книга переходила из рук в руки, и описана она у Довлатова, который дал ее почитать своей эстонской знакомой. И говорит, странная книга, там уже начало захватывающее. Говорит, а что такое? Называется, первая часть называется «Введение». Так вот, любопытно, что эту книгу «Радости секса» принято было дарить на свадьбу. Это был такой стандартный подарок вот в начале 70-х годов, когда Америка была еще вся захвачена сексуальной революцией.
Автора была лошадиная фамилия, его имя Алекс Комфорт. То есть он предлагал комфортное наслаждение секса.
Так или иначе, эта книга сыграла огромную роль в сексуальной революции Америки, которая переживает, я бы сказал, свою контрреволюцию. То, что происходит сегодня, это ответ на сексуальную революцию 60-х годов. И каким будет вот в результате синтез, понять очень трудно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем новый выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым беседуем в бродвейской студии «Радио Свобода» о сексе. Соломон, давайте поговорим теперь об отечественном опыте. Что у нас происходит на этом фронте?
Знаете, вообще традиционно, и мы тут не будем никакими первооткрывателями, традиционно считается, что русская литература по части изображения секса весьма отстает от западной, и она является, в общем, традиционно, чрезвычайно, я бы сказал, целомудренной. Причем тут есть исключения, но эти исключения скорее вот, так сказать, на общем фоне выделяются как не просто исключения, а какие-то такие прорывы. Я, например, самым эротическим стихотворением русской литературы, самым дескриптивным в любом случае, и оно замечательное, конечно, считаю стихотворение Пушкина «Я не дорожу мятежным наслаждением». Ничего более откровенного на этом уровне в русской литературе с тех пор не было создано. Потому что, скажем, ну вот стихи Баркова, Ивана Баркова, которые признаны читать. Вот это порнографические стихи русской литературы. Это, по-моему, нечто ужасное. Их нельзя читать. Они не производят того впечатления, которое должна производить эротическая литература.
А
они не создают никакого сексуального возбуждения. Наоборот, ты продираешься сквозь эти какие-то архаизмы и славянизмы. Это литература для филологов, я бы сказал.
Я боюсь, что мы не можем судить об этом, потому что уж много времени прошло, и эротическая составляющая, она так долго не живет. Но «Опасный сосед» Василия Львовича Пушкина.
Это замечательная поэма, превосходная, легкая, и я люблю очень ее цитировать, но это тоже не эротика, в том-то и дело. Тут вот надо различать стихотворение на сексуальную тему и стихотворение, которое как эротика и должна делать, которое бы возбуждали чувственное желание. Вот с этим вот в русской литературе очень плохо обстоит.
Я думаю, что в любой литературе с этим сложно по одной простой причине. У меня есть теория. Вся человеческая культура предназначена для изображения человеческих чувств. Поэтому, например, любви посвящены лучшие страницы. Потому что любовь – это голос сердца. А вот секс – это голос не сердца. Это голос тела. А тело у нас немое. Там очень трудно выразить то, что происходит с телом. Мы можем выразить то, что происходит с душой. А вот тело, оно неразговорчивое. Поэтому так трудно описать не только секс, но и что угодно. Ну, например, физические упражнения. Или, например, еду. Хотя это уже ближе. И поэтому я, например, считаю, что кулинарная проза – это крайне любопытный феномен, поскольку он действует как эротика, только целомудренная. То есть он вызывает вожделение, но другого характера. Именно поэтому кулинарная проза, на мой взгляд, заслуживает большого внимания. А вот эротическая проза, как таковая, это всегда эвфемизмы, это аллегория, а не то, что происходит. И понятно почему. Потому что если описать механику этого дела, то, во-первых, это очень короткое описание, во-вторых, оно абсолютно неинтересное. И именно этим прославился Эдичка Лимонов, который так шокировал мигрантскую публику в свое время романом «Это я, Эдичка», где были натуралистические описания секса. Но они не просто примитивные, они еще очень скучны.
Вы знаете, Саша, я, в отличие от вас, высоко ценю раннее творчество Лимонова, мне очень нравятся его ранние стихи, и я считаю «Это я, Эдичка», этот роман Лимонова, замечательным произведением. Но вот в том-то и дело, что это роман не про секс. Да, там есть абсолютно по тем временам непривычные описания секса, но они не производят, уверяю вас, абсолютно никакого эротического впечатления. Это роман об эмигрантской жизни, и лучшего романа об эмигрантской жизни я не знаю.
Я о Лимонове спорил 40 лет назад, не будем возвращаться.
У Лимонова были свои задачи. Между прочим, если вспомнить, как дело обстояло с этим в России в начале 20 века, знаменитый роман Арцебашева «Санин». Опять-таки, это роман не о сексе, хотя дебатировала его вся Россия от мала до велика, как эротический роман. Это роман общественный. На самом деле, «Санин» — это «Что делать?» начала 20 века. Это роман Чернышевского, перенесенный на декадентскую такую или псевдодекадентскую как бы почву.
Ту тему, которую вы подняли, вообще достаточно любопытна по той простой причине, что эротика в разные эпохи означает разное. И вызывает скандал тоже непонятно что, но всегда есть какая-то больная точка. Ну, например, французская живопись. Они всегда рисовали голых женщин, но нет такой...
Обнаженных,
хорошо. Так или иначе, женщины без одежды. И почему-то время от времени возникает в связи с этим скандалом. Ну, вспомним «Завтрак на траве», знаменитая скандальная сцена. В чем заключался скандал? Не в том, что там были обнаженные женщины, а в том, что женщины были обнаженные, а мужчины были одеты.
Да и Олимпия, в конце концов, вызвала
скандал. Почему Олимпия вызвала такой скандал? Потому что она смотрела на зрителя и ничуть не стеснялась своей наготы. Почему Модильяне вызвал такой скандал, потому что обнаженная женщина смотрела на зрителей и явно наслаждалась собой. Короче говоря, каждый раз не само тело вызывает скандал, а обстановка вокруг
общественная
него.
Позиция изображенного персонажа.
Тем труднее и сложнее изобразить в искусстве эротическую сцену. Об этом есть очень хорошее стихотворение Бродского, одно из моих любимых, одно из самых знаменитых. Это стихотворение посвящено Лившицу, Лёше Ловсеву, нашему другу, который отличался необычайной деликатностью. Я от него никогда не слышал не только непристойного слова, но никогда даже он голоса не повышал, что ничуть не мешало его в стихах писать бог знает что. И вот Бродский посвятил ему стихи, где есть главная строчка на тему эротики. «Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос.
Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Слова «любовь как акт» лишена глагола – это и есть характеристика эротической темы в русской литературе. Какая ваша любимая сцена? Кто, по-вашему, из классических авторов сумел эту тему поднять и развить до высокого предела?
Одно слово. Бунин. Лучшей прозы в русской литературе, которую можно было бы охарактеризовать как эротическую и одновременно как высокую литературу, вот это ведь главное, да, для нас. Ничего лучшего, чем «Темные аллеи», Бунина в русской литературе не существует. И я считаю, что вот в этой книге Бунин поднимается до лучших образцов европейской новеллистики, до Мопассана, конечно же, который был для него во многом образцом. Никогда ни до, ни после. В этой области эротической новеллы, в данном случае, или эротического романа, если вам угодно, если мы будем говорить о Арсении Бунинском, никогда русская литература этого не достигала. Думаю я, что если мы посмотрим на бунинский творческий путь, он ведь начинал как то, что мы сейчас именуем деревенщик. Его проза сопоставима с прозой Распутина, с прозой Белова, Остапьева.
Я бы вел Бунина в другую сторону, к Тургеневу, а не к Распутину.
Нет, но дальше, Тургенев – это позднее. В том-то и дело, что через Тургенева, как мне представляется, который тоже, кстати, был под сильным влиянием этих же самых французов, Флобер, Мопассан, они же были личные друзья Тургенева, вспомните. И, конечно же, там был колоссальный творческий взаимообмен. Но через вот это Бунин, уже в эмиграции будучи, освободился, вот я считаю, от тех пут, которые неминуемым образом должны были бы его опутывать, если бы он остался в рамках русской культуры, и поднялся вот на эту вершину, где перед тобой абсолютно свободная, прекрасная, и эротически насыщенное произведение.
Я согласен с каждым вашим словом, потому что «Темная аллея» была книгой моей молодости, и это был урок чувств, воспитание чувств, как у Флобера, потому что так, как Бунин писал об эротике, так, как Бунин писал, прямо скажем, о сексе, не писал никто никогда вообще. И «Темные аллеи» были открытием, потому что Бунин всегда казался мне таким, знаете, добротным писателем-классиком. И вдруг «Темные аллеи» открыли совершенно другое лицо, которое я раньше не подозревал в Бунине. И действительно, французская культура, я бы даже не сказал, что Бунин так уж глубоко в нее погружался. Седых, который прекрасно знал Бунин, он был его секретарем, ездил с ним получать Нобелевскую премию, рассказывал, что Бунин никогда не проникся французской культурой, да и языка толком не знал, всегда боялся Ажана. Но французская культура так или иначе отразилась в «Темных аллеях», никоим образом не смешавшись или не изменив русскость Бунина, потому что это именно русская эротика. И два рассказа Бунина, я считаю, самыми гениальными в русской литературе, которые новеллистики превзошли всех. Это «Руся» и «Чистый понедельник». Когда Бунин написал «Чистый понедельник», то он записал в дневнике: «Господи, спасибо, что я смог написать такой рассказ». И я благодарен ему за этот рассказ чрезвычайно, потому что вот так писать о любви не писал никто. Потому что любовь русская, она застенчивая, и она всегда наказуема. У Бунина любовь – это счастье. Может быть, это и горе, но сначала счастье.
У Бунина вот и в этом тоже это очень интересно. В итоге вот эта вот счастливая любовь, а она у него правильная, когда любовь, то она счастлива, но она в итоге все равно наказуема. Она всегда у Бунина без исключения кончается трагически.
А не у Бунина как? Вы знаете, помните, как Бродский говорил, чем это кончается, замечали?
Да, это абсолютно точно сказано, но позвольте мне прочесть мой любимый эротический отрывок у Бунина в одном из самых любимых его рассказов, который называется «В Париже». Замечу в скобках, что по мотивам этого рассказа в Париже Барышников совместно с режиссером Юрием Крымовым создал замечательный спектакль, где он сыграл роль героя этого рассказа, русского генерала, живущего в Париже. И вот этот кусочек. Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного горького вина и не мог удержать себя. Опять пошел в спальню. В спальне в большом зеркале на стене напротив ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди. «Нельзя сюда!» — сказала она, и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и, как жена, обняла его. И, как жену, обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску. Через день, оставив службу, она переехала к нему.
Любопытно, что этот рассказ, короткий и очень интенсивный, по формуле напоминает чеховские рассказы. Как Чеховы сказали, говорят, что у вас все рассказы об одном. Он и она красивые, любят друг друга, встречаются, соединяются и вечно несчастны. Чехов сказал, ну а так разве бывает иначе? Рассказ кончается смертью героя и очень сильная концовка. В коридоре она увидала давнюю летнюю шинель, серую на красной подкладке, генеральская шинель. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде. Вот это кого-то, у меня мурашки по коже бегут. Я, как и сказал, чеховский рассказ по своей форме, но у него введен мотив, которого у Чехова нету, мотив эротической любви. Мотив плоти, который у Чехова не звучит
смазан,
совсем. Она смазана, и она уходит за кулисы. Здесь она на первом плане. При том, что весь рассказ построен на очень неторопливом вот этим вот подходу к этой главной центральной сцене, о которой вы сказали. Герой трижды обедает. Я обратил внимание, чем он обедает, потому что, извините, я иначе не могу. Он ест щи флотские, которые мы бы назвали борщ по-флотски, существует сейчас, или макароны по-флотски. Но в то время, конечно, это были щи. Он ест щи по-флотски, он ест рассольник и ест селедку с водкой. Все-таки Бунин навсегда оставался русским человеком, и даже в Париже его герой обедает очень по-русски.
Причем заметим, что героиня, любовница этого генерала, она же официантка, и там все вообще вот так вокруг ресторанов вот это завешено.
Потому что это чувственные наслаждения, и Бунин понимал в них толк. Когда-то он хотел поближе познакомиться с Набоковым и пригласил его в ресторан. Набоков описывает эту встречу, говоря, что он грибочки, водочка, разговор ненавижу. Но Бунин это любил. Соломон, ну а как тема секса звучит в музыке?
Ну, тут мы могли бы прочертить линию, условно говоря, от Ромео и Джульетты Чайковского до «Леди Макбет» Сценского уезда Шостаковича, опера, которую здесь, в Америке, именовали порнофонией, то есть порнографией в музыке. Но это действительно отдельная тема, и мы о ней когда-нибудь еще поговорим. А вот что вам, Саша, представляется музыкальным произведением, которое вот адекватно передает эротическое влечение?
Вы знаете, недавно произошел такой эпизод. Я на Фейсбуке нашел у своего товарища Сергея Костырко, критика из «Нового мира», который поставил любимую песню своей молодости. А поскольку мы примерно одного возраста, то я, послушал эту песню, понял, что это любимая песня и моей молодости. Лет 45 назад, наверное, вышел фильм «Влюблённые». Это был очень незаурядный, очень яркий фильм советский, по-моему, узбекской киностудии, где я играл на Хапетова и Вертинская. Пара была необычайно красивая. И в какой-то момент герой танцует под музыку. Какая-то была музыка, никто, конечно, не знал тогда. Это была какая-то западная музыка, играет в оркестре какие-то лабухи. Но эта музыка запала на всю жизнь в мое сердце. И когда я услышал ее заново, я понял, что эта музыка – это и есть любовь в чистом выражении. Оказалось, что эта песня «Шер», которую мы теперь все хорошо знаем, и она называется «Little Man», все это не имеет ни малейшего значения, ни слов, ни названия, ничего мы этого не знали. Мы знали только одно, что эта музыка поет о страсти.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Татьяна Толстая и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».